Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Николай Гейнце. «Цветы и слезы». Глава первая. «Цветы и слезы». Стоял октябрь 1900 года. Роскошный особняк короля хлебной биржи Ануфрия Александровича Таркушина, находящийся на Калашниковой набережной в Санкт-Петербурге, был ярко освещен, а в больших зеркальных окнах мелькали силуэты танцующих пар. Таркушин праздновал в этот день свадьбу своей младшей дочери Натальи Ануфриевны с молодым бароном Виктором Николаевичем фон Ренгольмом, богатым гвардейским офицером. Только что обвенчанная пара решила провести свой медовый месяц в Петербурге среди близких людей и родных. Оба жизнерадостные, красивые, влюбленные, они не хотели прятать свое счастье от людских глаз, а, напротив, как бы гордились им, заставляя умышленно завидовать себе. Они очень подходили друг другу. Он — высокий, стройный брюнет, с правильными чертами лица и черными глазами. Она — тоненькая, миниатюрная блондинка, хрупкая, нежная, с фарфоровым личиком, на котором горели большие темно-синие лучистые глаза, в минуту волнения делавшиеся совершенно черными. Ее нельзя было назвать красавицей, но что-то бесконечно милое и симпатичное было в ее нежном овале лица и немного неправильном тонком носике, и пухленьких губках, которые постоянно улыбались милой загадочной улыбкой, и даже в маленьком розовом ушке, красиво выглядывавшем из завитков белокурых волос. И родители, и близкие и знакомые семейства Таргушиных положительно боготворили прелестную Нату, так называли ее все. Старшая дочь четы миллионеров была, пожалуй, красивее Наты. Но ее холодные надменные манеры, высокомерный взгляд больших черных глаз сделали то, что у Наты была масса поклонников, искренне симпатизировавших ей, а у старшей сестры их было немного. И то из числа тех, кто ищет не сердце девушки, а лишь карман ее папаши. На блестящий свадебный бал у Таргушина собралось самое изысканное общество. Тут, рядом с блестящими представителями высшей аристократии, родственниками жениха, можно было увидеть богатейших коммерсантов столицы. Правда, аристократы, в особенности дамы, держались несколько особняком от купечества. Но после обильного ужина, за которым буквально лились рекой дорогие вина и шампанское, эта принужденность прошла, и та, и другая сторона сошлись в одном — в своем восхищении четой новобрачных. Когда кончился ужин, и парочки вновь закружились в вихре танцев, барон увлек свою прелестную жену в один из уголков большого зимнего сада и шепнул ей на ухо: «Ты счастлива, моя дорогая?» «О!» — только и могла произнести она, замирая у него на груди. «Я не дождусь того момента, когда, наконец, мы будем в нашем гнездышке, который я приготовил для тебя», — страстно продолжал он. «Эта церемония с балом слишком долго тянется. Как ты думаешь, скоро нам можно будет уехать?» «Я думаю...» «Спроси маму». Он крепко поцеловал ее в зардевшуюся щеку и, смеясь, воскликнул: «С какой, однако, завистью на нас все смотрят! Я в восхищении! Возбуждать в людях зависть? Что может быть лучше этого? И знаешь, мы всю жизнь будем иметь это удовольствие». Вдруг до их слуха донесся полуподавленный крик. Он шел из густой пальмовой рощи сзади них, и новобрачные не могли не услышать его. Они оба живо обернулись. Барон хотел вскочить и посмотреть, кто мог издать его, но молодая женщина крепко удержала его за руку и умоляюще шепнула: «Не ходи, я боюсь». «Чего? Мне интересно бы узнать, кто мог подслушивать нас». «Не надо, не надо. Я догадываюсь, кто был там за деревьями». Барон изумленно посмотрел на свою молоденькую жену. Ты догадываешься? Ната, что это значит? Объясни мне, в чем дело?
Не могу. Отрицательно покачала она головкой.
Его изумление возросло. Не можешь? Ты не можешь мне сказать что-то? Ты? Моя откровенная, чистосердечная Ната. У тебя от меня тайны?
Чужая тайна, Витя, прошептала она.
Но ты дала мне клятву, что у тебя от меня никогда не будет тайн. Ты уже забыла ее?
Нет, я все тебе буду говорить, но это я не могу.
А я хочу знать. У тебя есть тайный поклонник? Ты, может быть, уже любила? Да, я угадал. Ты изменила ему, и он следил за тобой.
Нет, нет, чистосердечно ответила Ната, совсем не то. Говорю тебе, что это чужая тайна, я в ней не участвую.
Но тогда что ж, скажи, раз это не касается тебя.
Барон привлек Нату к себе. Маленькая упрямица.
Так вот как мы начинаем нашу новую жизнь. У тебя уже есть тайна, которую ты не можешь сказать своему мужу. Плохое предзнаменование. Между нами должно быть все ясно.
Новобрачная несколько секунд колебалась, а затем еле слышно шепнула. Хорошо, я скажу тебе. Но это должно умереть между нами. Я подозреваю, что там, за деревьями, была моя сестра.
Твоя сестра? Лидия? Зачем?
Она любила тебя. Ведь ты, когда в первый раз пришел к нам в дом, ухаживал за ней,
пока не узнал тебя, моя крошка.
И вот она увлеклась. Она любит тебя, я знаю.
Барон резко вскочил. Довольно, Ната, об этом. Идем танцевать.
Через две минуты они, как ни в чем не бывало, кружились в вихре упоительного вальса. Только на лицо новобрачного легла еле заметная тень. Свадебный бал близился к концу. Понемногу приглашенные разъехались, и когда остались только близкие и родные двух семей, молодые решили отбыть к себе. Роскошная белая ротонда была уже наброшена на плечи прелестной новобрачной, как вдруг к ней подошел лакей с большим букетом благоухающих ярко-пунцовых роз. Они имели вид только что срезанных, и молодая женщина с восхищением протянула к ним руки. — Это мне? — Так точно, — почтительно ответил лакей. — Приказано передать вам в момент вашего отъезда с бала.
— Так давайте их сюда! — воскликнула Ната и, захватив обеими руками цветы, погрузила в них свое смеющееся личико.
В этот момент случилось нечто невероятное. Прелестная новобрачная вдруг зашаталась, и прежде чем кто-либо из находившихся около мог понять, в чем дело, Ната, как скошенный тростник, лежала на полу, вся усыпанная кроваво-красными розами. По ее красивому личику разлилась смертельная бледность. Первым опомнился от охватившего всех ужаса отец новобрачный. Он схватил руку Наты, дотронулся до ее лица и испуганно вскрикнул. Она умерла! Ему никто не хотел верить. Обезумевший барон бросился к неподвижно лежавшей жене, схватил ее на руки и перенес в соседнюю гостиную. Лакеи бросились за докторами, а окружающие стали всеми мерами приводить в чувство несчастную. Но все усилия оказались тщетными. Баронесса была мертва, и вскоре прибывшие доктора подтвердили это. Обезумевшие от горя мать, отец и муж не хотели этому верить. Они окружили ложе прекрасной усопшей и с трепетом ждали, что она откроет глаза. «Я не верю, Ната жива, она не умерла!» — рыдала Евдокия Назаровна Торгушина. С ней обморок, она встанет. Но время шло, а Ната не вставала. Забрезжил рассвет, потушили электричество, а пораженные горем родные и молодой муж так и не отходили от окоченевшего трупа. Тут же была и сестра безвременно погибшей молодой женщины. Она стояла у самой двери, бледная, но спокойная, с каким-то странным блеском глаз.